Ну что, Дементий, очередной эпизод.
Настал прекрасный час.
Да. Второй сезон, 6-й эпизод. Называется... Там двояко можно. Счастливый странник, беззаботный странник. По-всякому можно. Наверное, счастливый. А может, и беззаботный. Итак, начинается с того, что идут какие-то прослушивания. Дети с родителями сидят в аудитории, а перед ними выступают представители различных университетов. Медл, вместе с ней сидит ее дружок Эрик. Сзади сидит мама Кармелла, а за мамой Кармеллой в другом ряду сидит Терминатор 2. То есть, как его, Роберт Патрик. В данном эпизоде Дэйви Скотино. Через А, Скотино.
Фамилия Скотино, ведет он себя как Скотино. Это мы дальше увидим.
Я не поинтересовался, что это такое по-итальянски, но, наверное, тоже ничего хорошего. Все, у кого заканчиваются фамилии на гласные, это итальянцы. Причем как-то всегда заканчивается смешно. Они с этим страшно борются.
Как?
Ну, так. Потому что какой-нибудь Аль Капоне, он по-английски Капон. А какой-нибудь Майки Палмиси, он Палмис, не И, Палмис. То есть, вот чтобы не было гласной буквы, чтобы никто не знал, что я итальянец. Это как, примерно как у нас еврей Иванов. Завтра намечается еврейский погром, да. Я по паспорту русский. Бить будут по морде, а не по паспорту, ну, как обычно. Вот. Тем не менее, выступает... Этот, из какого-то там этого колледжа, университета, я уже запутался, Браун, где там учится 6 тысяч человек. Отбор чрезвычайно строгий. Приведите в порядок все свои академические и внеклассные достижения. Не полагайтесь на случай. На случайность по-разному можно. Ну и, в общем, весь этот эпизод про то, как люди... полагаются на случайности, что у них там вот здесь удача, тут неудача, как вообще все происходит. Ну, и вот завязка. Энтони Сопрано стоит в сортире, дует в писсуар. Рядом пристраивается этот самый Дэйви Скотина. Мы его еще не знаем. Мы его знаем как второго Терминатора, а здесь он уже не такой. Вот. Ну, чисто это, знаешь, как картинка, где там стена с писсуарами, там 20 писсуаров. Мужик стоит, гадит у самого последнего, к нему идет, доходит. Здравствуйте, я веган и прекрасно себя чувствую. То есть, это как идиоты постоянно всем норовят рассказывать, как они хорошо себя чувствуют. А то у нас не было знакомых веганов, да, и мы не видели, как они себя чувствуют. Вот. Ну, привет-привет, Дэйви, привет. Жену твою видел, думал, ты на скачках. Звоночек. Любит играть, наверное, раз на скачках. Не получилось, говорит Дэйви. Не смог избавиться от покупателя. Полчаса выбирал, какой мяч купить. За $20 или за 22. А ты как?
За $2 душился. Да. Поэтому не поехал на скачки.
А ты как? Не знаю, говорит Сопрано. Мужик из Боудена вроде говорит разумно. Да не. Я про сегодняшнюю игру, говорит Скотина. Ну, то есть... Уже даже бобры в курсе. Сегодня состоится игра. Тут заходит Арти. Оу, вас оставить наедине. Привычная шутка про гомосеков, которые среди мужиков. Это всегда страшно весело. Видно, что очень хорошо друг друга знают. А я как увидал, как стол с закусками, сразу понял, ты где-то рядом шаришься. Зачем я все это делаю, говорит Арти. То есть, понятно, что это что-то добровольное с его стороны. Ему объясняют. Шармейн не дура, понимает. Стоит накормить твоими сфольетел тех, кого надо, и дочь будет учиться, где захочет. То есть, ну как...
Греф, да, проявить уважение.
Это для дураков. Все обращайте внимание, что это происходит в США. А про человеческие связи все как у людей. Вот я повар, вот я вот эту. А вы что умеете? А я вот это. А я сопрано. Прекрасно.
Приезжайте, машинку привозите свою.
И, да, дальше посмотрим, как вообще сопрано воздействует на окружающую среду. Дочь будет учиться, где захочет. Пока она кормит только уборщиков. Ну, тоже неплохая перспектива для девчонки. Да пошел ты нахуй. Бодро видно, что вы друзья детства.
Обменялись любезностями.
Да, а Сопрано говорит, ладно, пойду сожру что-нибудь. Я тебя вроде нахуй послал. Смешно. Ну, в общем, жрут. Охренеть, как вкусно, Арти. Хорошо, я сегодня не ужинал. Спасибо, да и приятно, когда друзья тебя ценят. О, какой чувствительный повар, блин. Смешно. Подкатывают детишки Мэду и сынок Эрик. Эрик, уже все? Да вроде. Папа, дай 20 баксов. У тебя так же, что дети деньги клянчат. А ты думал, он скажет спасибо, папа, что нашел время посетить такое важное мероприятие. Дочурка сбоку. Ха-ха. Ну, чистая правда. Как дела, Эрик? Неплохо, мистер Сопрано. Ребят, может, поешьте? Нет, мы едем в Starbucks. Ну, для малолетнего дебила Starbucks – это элитно, а не тут с вами старпёры.
Какая-то гамбургерная, что ли?
Кофейня. Говорят, собираешься поступать в Браун? Хорошая школа. Пафоса, правда, да хуя, бля. За речью следи. Вот эти вот ваши все, да. А так, в английском языке мы знаем, мата нет. Он прав. Пойдет туда, куда скажет мама, весь в отца. И у тебя так? А в школе? Оба косили под спортсменов, говорит Сопрано, глядя на своих друзей детства, этого скотину и Арти. Да, я слышал. А теперь, смотри, косят под телеведущих. Тут непонятно, что он там одного называет Фил Донахью, а второй какой-то Олда, Олдин, не помню. Ну, то есть, это надо понимать, что выросло из вас. Полное говно. То есть, в детстве были перспективы, а теперь и тот, и другой. Вы говно. Все, каждый, видимо, уперся в свой потолок. И дальше
Бутуны, уже, да, вылезли.
Сопрано, вот он, а вы два абсоса, блин. Сопрано выходит в коридор. К нему опять подкатывает эта скотина. Ходят слухи, ты теперь ты держишь игру дяди. Ну, эту, главное. Слухи, говорит Сопрано. Ага. Как поется в песне, не верь тому, что слышишь, и половине того, что видишь. Но ты ж меня знаешь. Я люблю сыграть по маленькой. По маленькой. Забудь, эта игра не для тебя. А я подумал, было бы прикольно. Дэвид, ты хороший парень, я к тебе нормально отношусь. Ты поверь, эта игра не для тебя. Неприятности тебе не нужны. Зачем тебе неприятности? Эти парни играют по-крупному. А ты знаешь, сколько я на прошлой неделе заработал? Для этой игры явно недостаточно. Забудь. Пошли. Послушаем, что скажет мужик. Послушаем, что скажет мужик из Бакнелла. Прием у доктора Мелфи. Не хотите сказать, о чем вы думаете? Ну, поверьте, говорит Сопрано, вам лучше не знать. Чего, хотите знать? Серьезно? Вот думаю, взять бы кирпич и разбить вам ебало в котлету.
Окей.
Говорит Мелфи.
Откуда у него такое желание?
Вы не волнуйтесь, я помню, разбил журнальный столик, а это не повторится. Просто вы спросили, я ответил. Вы сказали, вот бы разбить мне лицо. И это я просто так, просто описал свои чувства. А вам станет легче, если вы превратите меня в котлету? Матерь Божья, все бабы такие, что ли? Вы спросили, что я чувствую, я ответил. А вы давайте докапываться. Хуй знает, что я злюсь. Просто злюсь и все. Не может объяснить. Ну, тут суть-то посещения психотерапевта, что она тебе это раскопает, из-за чего ты злишься.
Найдет причину, да.
И поможет это преодолеть. Тогда тебе будет лучше. А я вот просто злюсь и все. Хули я тут делаю? Я же сам пришел. Весь мир держу за яйца, а мне все кажется, что я неудачник. Это печаль, да. Именно с этим помогает бороться психотерапевт. Это из-за кого? Из-за матери, Сопрано тоже за 100 раз уже обсудили, из-за всех, из-за всего. Вот вижу на улице прохожего, знаете, такого без проблем, идет такой, блядь, насвистывает, как охуенно счастливый странник этот беззаботный. Хочется подойти и просто разорвать ему ебало. Хочется схватить и отпиздить на месте за просто так. Ну, вот что мне злиться, если у человека нет проблем? Нет бы подойти и поздравить. Давайте вернемся к желанию разбить мне лицо. Да, господи. Я думаю, все взаимосвязано. Ладно. Иногда меня раздражает то, что вы делаете из меня жертву. Вот и все. Я делаю из вас жертву. Ну, а помните, когда я пришел первый раз, сказал, что мне нравятся мужчины типа Гэри Купера. Сильный, молчаливый тип. А теперь американцы только и делают, что плачутся, в чем-то признаются, жалуются. Кучка ебаных слюнтяев. Заебали. А теперь и я такой же пациент. Вы из-за родителей не могли испытывать радость. Ага, видишь, ты опять за свое. То есть, это его все время подводит, что это мама тебе в детстве насрала в мозги. Папа насрал поменьше, но мама самое главное. А этот не сдается. Ну, опять за свое. Но вы сами сказали, что вы не счастливый странник, не беззаботный, так сказать. Да, я больше похож на этих мудаков, чем на ебанутых уродов и высерков, которых вижу за дверьми вашего кабинета. Ну, то есть, он по-прежнему подсознательно этого делать нельзя, жаловаться ходить нельзя, там про свою семью рассказывать нельзя, маму обвинять нельзя. Таким образом, его никак не могут вылечить, потому что он вот так вот жестоко упирается. Идет игра в карты, по-видимому, где-то на хате у Ричи. Это не хата, наверное, тоже что-то снимает. Вот. Все сидят, играют. Да.
Тусовочное место у них там как-то
да,
такое.
Да, да, да. Тут же известные люди. Арти Бука и Дэйви Скотина присутствуют. Это важно. Хорош оружие корчить. Что там у тебя? 3 восьмерки. Санта-Мария, да? Санта-Мария, да. Скорее, блядь, Санта-Клаус. Ты карты-то хоть тасовал? 2 раза. Держи. Потрать в моем ресторане, Арти. Бля, одна фишка. На это даже гамбургер не купишь. Так, так, мне хорош, мне пора. Арти, еще часок. Не могу, говорит выигравший Арти. Иначе завтра Шармейн впишет мои яйца в меню. Жену боится и в данном случае правильно делает. Выиграл, тормози, забирай бабло, пошел все нахер. Рассчитай меня, ты глянь, сколько денег. И тут сбоку Скотина. Рич, а можно мне еще десяточку? Десяточку.
Баксов.
То есть, я даже не знаю. Караул. Остались только игроки по мелочи. Ну и что? Вита же остался. А где мне еще быть? Давайте поднимем ставки. Уверен? Говорит Ричи. Ты мне уже должен 7 штук. Скотина не теряется. Всего-то?
Мне
я из Вита вытащу за час. Ну, поступает команда. Выдай тупому еще 10. То есть, никто никаких иллюзий не испытывает. Но это уже получается 17 штук, по всей видимости. Непонятно, сколько он там проигрывает, но это какие-то дикие деньги совершенно. То есть, могу понять, когда бандиты у них там, как это у них говорится, easy come, easy go. То есть, легко пришло, легко ушло, могу потратить. А у этого-то вот же работает, он же нормальный человек. Приличный налогоплательщик, откуда у тебя такие деньги? И тем не менее. А тем временем в школе Мэдл спевает вместе с Эриком Скотино. Они дуплетом выступают, то есть дуэтом.
Репетирует номер.
Педагогиня слушает, ну, Саш, надо еще поработать. Гудрун. И Гудрун начинает там запевать какую-то немецкую фигню, блин, не знаю, там, не помню откуда-нибудь, Вагнер какой-нибудь там, блин, о, красота, прекрасно поет. Мэдл тоже неплохо, но это петь
умение, сильнее,
специально
да.
Обучали, да. Педагогиня идет за Мэдл, хочу с тобой поговорить, поешь хорошо, я знаю, ты разочарована, но... А Мэдл говорит, просто когда отбирали на вечер кабаре... Ну, это у них как кабаре, все по очереди выбегают, выступают. Классная спросила, чего я хочу. И я выбрала соло. Ну, то есть, вот, Мэдл и это Гудрун. Гудрун умеет, а Мэдл нет, не умеет. Поэтому он там вдвоем с этим Эриком. А я выбрала соло. Педагогиня, вы выпускники, это ваше последнее кабаре. Гудрун ни разу не пела соло. И я хочу дать шанс каждому. Ну, то есть, тут или. Опять это к вопросу про случайности и прочее. Миссис Гаэтана, во 2-м классе я играла женщину-паука, а сейчас это очень важно перед колледжем. Университетом я уже, извините, путаюсь. Вот, то есть, она настаивает на том, что ей должны дать спеть соло. Эта девочка вот поет лучше, но, по всей видимости, девочку затрут, потому что это дочка сопрано. Вот. А тем временем Джун и Энтони А опять в кабинете у доктора Шрека опять труд терки там свои. «Тебя все устраивает?» – спрашивает Энтони. «А у меня есть выбор?» – говорит Джун. «Да, есть выбор. Можешь и дальше держать игру». Джун отвечает злобно. «Ты же знаешь, я, блядь, под домашним арестом. Хитрожопый уебок, блин. Ну, то есть, он не может держать игру, а Энтони может. Ну, тогда бери, что дают, и радуйся. Главную игру буду держать я». Джун, блин, ну а что делать? Мы с твоим отцом замутили игру больше 30 лет назад. Как-то разговорились о том, как кредитные компании разрабатывают свою тему. А им похуй, что ты покупаешь. Главное, платишь не один раз за все. А они доят тебя до смерти. А ты благодаришь их за то, что тебе дали кредитку. Но лучше пусть доят, чем заплатить все разом. Это специально для всех, манит. Кто любит брать кредиты. Да, это про вас. И для вас специально. Вот.
То есть это... только забываешь, берешь рубль, возвращаешь 20.
Да, это с их точки зрения, там не раз это упоминается, это тот же бандитизм, когда тебе проценты выставляют и тебя там чик-чик-чик стригут постоянно. Только законный. Вот им нельзя проценты с людей стричь, а банку можно. Потому что там это законно.
И как хорошо сделано, что ты не умираешь. А потихоньку тебя стригут.
Да, да, ты вроде как и не чувствуешь. Да.
И помнишь, он сказал, что спасибо еще говорят.
Да, Джун углубляется. Это особый тип игроков, поэтому мы называем ее игрой главных. Там executive game, можно игра главных, главная игра. Ну, главных, на мой взгляд, веселее звучит. А мой брат Джонни был охуенно хитрый, ага, говорит сын Джонни, поэтому и оставил нас на бабах. Да ты не знаешь, о чем говоришь. Твой отец оставил Ливии столько денег, что там слон бы подавился или на слоне не увезти по-разному. Не мне тебе рассказывать, а она как тетка с колбасой, которая жрет колбасу и плачет, что у нее нет хлеба. Да не буду я вашу икру хлеба, дай, блин. Что ты, таких как Джонни больше нет. И помни, это он платил за содержание твоего дяди Экли. А это было дохуя. За кого? Спрашивает Сопрано, что за хуй этот Экл? Забудь, продолжай дальше думать, будто знаешь все. Говорит дядя Джон. Некоторые отстают настолько, что уже верят, будто они первые. Парафинит племянника, блин. Смешно. Говорит Сопрано, что за хуй этот Экл? Экли, Экли. Поговорим о чем-нибудь другом. Ты сам о нем заговорил. Кто это? А ты его не знаешь. Дела давно минувших дней. Просто мы с твоим отцом за ним присматривали. Он ни в чем не нуждался. Пошел нахуй ты, идет нахуй твой Экл. Некогда эту херню слушать. Это был мой младший брат. Наш средний брат. И звали его Экли. Точнее, Эркули. Геркулес. Назвали в честь деда. Это вот прикольно, кстати. Эркули. Они итальянцы, да, они Геркулеса не выговаривают. Ну, у нас он Геркулеса, у них без первой Г. Да. А у французов это Эркюль. Как Эркюль Пуаро, он Геркулес. Пуаро, да. А как-то раз, когда я полетел куда там? Короче, в Грецию, в этот как остров Закинтос. А там аэропорт Ираклион. Я думаю, какая связь? У меня как-то Ираклий, это грузинское имя. А потом до меня дошло, что он называется Гераклион. А Ираклий – это тоже Геракл. По-грузински. Вот так. Напутано. Ты о чем? У меня есть еще один дядя. Мозгов, блядь, у тебя как в бильярдном шаре. Есть. У нас с твоим отцом был брат, о котором ты не знал, потому что он, ну, тогда все было иначе. Отец и мать не знали английского, они не могли заботиться о таком ребенке. Храни Господь твою бабушку. Она обошла все приюты этого ебучего штата, пока не нашла такой, где о нем как следует заботились. Умственно отсталый, что ли? Пошел ты нахуй. Он был туповат, но сильный, блин, как бык, и красавец, как Джордж Рафт. Кто такой Джордж Рафт, не знаю. Сегодня его могли бы обучить чему-нибудь, дать работу, а тогда в этом не разбирались. Господи, о чем мы думали, скорбит Джун? Ебануться, говорит Сопрано. Я помню, отец с матерью о чем-то спорили, не знаю о чем. и мать все время говорила про слабоумного брата отца. Но я всегда думал, что это она про тебя. Это одна из лучших шуток. Просто. Энтони, как серпом по яйцам, а когда он умер? Ну, чуть раньше твоего отца. Прошлое в прошлом, мы живем в настоящем. Дай-ка поговорим про игру. Моя доля? Я не знаю. 10%. 20%, говорит Джон. 15%. Звони своим дружкам, сообщи, что игра состоится. И таким образом подмял игру под себя. Энтони Сопрано, Джун сам ходить не может, а странно как-то, неужели там обязательно присутствует?
Смотря чего поставить можно.
Так точно.
Тем более весь район знает, кто это держит.
Самому ходить? Эх, запал. Зачем это, блин? Извините. А Ричи уже пришел к скотине в магазин. Могу вам помочь, сэр? Спрашивает сынок Эрик. Да я хочу лодку с тремя винтами. Острит Ричи. Чего? Слышь, ты видишь меня тут каждую неделю, как перестанешь задавать вопросы? Прибегает папка. Что-то не так? Я просто дразнил твоего пацана. Скотина отдает деньги, Ричи острит. Как сказал сутенер проститутки, не останавливайся. Скотина тут же, Ричи, здесь не хватает пары сотен. На следующей неделе отдам. Не проблема. Просто в этом месяце непредвиденные расходы. Взял второй кредит на дом, не рассчитал бюджет, ничего плохого. Ничего хорошего, Дэйви, это, видимо, тоже бывший одноклассник или еще кто-нибудь, они по-детски. Да просто заминка вышла, я же говорю, не страшно. Недостача добавляется к общей сумме. Ты же знаешь, вот я такого у нас что-то даже не припомню, что типа там с 1200 баксов не додал в этот раз, а значит, в следующий раз отдашь...
Тысячу. Миллион, тут тысячи и плюс 200.
Да, плюс... 200. Свежо. Я так никогда не делал, блин. Серьезные люди, блин. Знаю. Ну, без обид. Пока не рассчитаешься, играть не приходи. Рич, зачем ты так? Вот идиот натуральный. Дайте отыграться. Малыш, ты думаешь, я родился 10 минут назад? Недоплата – это только начало. Этот с дегенератами нормально знаком. Ничего Старый. Личного. И типа и с тобой будет ровно то же самое, но ничего личного, абсолютно прав. Да я знаю, просто заминка вышла. А в это время уже началась подготовка к игре. И Кристофер с братвой, два этих незадачливых головореза, блин, втроем покупают в магазине рыбу. Что за рыба? Бразильский люциан, говорит продавец. Рыбная? Вот это рыба. Ну, ты понял, мне для пиццы надо. Дай-ка понюхать. Берете или нет? Да. Дай на 15 человек и 10 фунтов креветок.
Можно вопрос задать. А что это за стандарт такой человек? На 15 человек. Сколько там, наверное, съедает каждый человек? Порция?
Да. Ну, это как
какие-то
это?
Там фунты.
Если жрешь в кабаках, то, в общем-то, я не знаю, граждане, которые не жрут в кабаках, очевидно, не в курсе, что в порции всегда написан вес. Сколько стоит? Например, ты берешь мясо и гарнир. Там мясо обычно 250 грамм, ну и гарнир там, я не знаю, 150 по-разному. Мясо, как правило, 250. Если больше, это всегда особо оговаривается. Как в стейках, это там может быть написана цена за 100 грамм. Потому что если он стоит, грубо говоря, там, я не знаю, 1000 за 100 грамм, то 250 – это получится 2,5 сразу. А так у тебя в ценник в 1000. Может, ты дурак закажешь, а когда принесут, уже поздно отказываться. Я такие вещи не понимаю. Но где мы с тобой недавно были? В Нарофоминске?
Ладно,
где
нам, там как раз нам положили.
250 нет. Есть только по 300 куски. Причем что-то они были не по 300
по
явно. По
350.
300 уже тяжело сожрать, а там сожрали со свистом. Но повар молодец. Повар говорит, у него нет. Молодец.
Передаем повару привет.
Да, повару привет, да. Вот. Ну и, соответственно, если на 15 человек, то, грубо говоря, по 250 грамм мяса, если на рыло надо взять. Вот.
И что мы дальше видим? Кристофер все демонстрирует.
Да. И Кристофер тут же пихает под весы.
Воровские примочки.
Это у них не коробки, а этот складишок такой со спичками пихает.
Каждый вор должен раз в году выходить в трамвай и пиздить кошелек.
Почему раз в году? При каждом воровать надо.
При каждом.
При каждом вообще удобном случае. При каждом абсолютно. Вор, он потому и вор, что он живет среди лохов, а лохов надо все время причесывать. Все время, вне зависимости. Таксиста, продавца, еще кого-то там. Вот наглядный пример. Да, человек вот своим делом занят. И пока тот побежал за рыбой, Кристофер поясняет, играют на серьезные деньги, это вам не мелочевка. Могут играть там двое суток подряд. Приступите к работе, никуда не уходить, пока не закончится игра, и номер не будет сверкать, блять, как операционная. В смысле, мы еще и уборщики? Это тоже прекрасно. То есть, пацаны вообще не в курсе, что это такое, как, хотя, по идее, все сверху донизу друг у друга копируют. Они сами должны ходить куда-то играть, что-то там проигрывать, как это уже объяснял, у них там какой-нибудь social club, где они там постоянно пьют кофе и играют в карты. А тут они не в курсе, что происходит. Чужих пускать нельзя. Продавец бросает рыбу на весы, начинает стучать. «Че ты стучишь?» – говорит Кристофер. Сразу заводя его правильно, то есть психологически обрабатывая. «Что-то не в порядке», – говорит продавец. «Да, блядь, а я видел, как ты пальцем давил». А он, ну, действительно, весы не тот вес показывают. «Не давил, ты, блин, бабушек обманывай, со мной не прокатит».
И все это с наездом.
Да, жопа охуевшая. «Да я ничего не нажимал, ни хера себе, блин, куда пошел?» И пошел к другим весам. «Куда пошел? Заворачивай, мне взвесить надо. Что тебе надо? Обвесить меня?» Грамотный разговор, хороший наезд. Продавец психологически подавленный будет делать то, что ему сказали. То есть, за это он заплатит сам, этот самый продавец. Ну, а Кристофер уже вынимает коробочку, довольный, да, короче. Подтаскивайте бухло, вытряхивайте пепельницы. Ни в коем случае не заводить разговоры с Сильвио. Этот, когда играет, на всю башку ёбнутый. Как-то раз проиграл 50 штук. Чихнул, а фрицы сказал ему салют. «Фриценеста из Хобокена. Ты его знаешь?» «Нет». «Заткни ебало, дай закончить».
Короче, хотя бы сказал «да».
Да, знаю. Короче, Фриз говорит...
Дурак.
Салют, а Сильвио послышалось что-то другое. Весь вечер обвинял Фрица в том, что он его сглазил. Как думаешь, что он сказал? «Ты меня слушаешь?» Он ебанутый. Вот, я нихуя не давил на весы. «Положите эту херню в багажник», говорит Кристофер, чтобы салон не провонял. «А за рыбу заплатите». Вот опять ведет себя как предводитель. То есть, вот лохи поставлены перед фактом. И поскольку они лохи, они даже возразить не могут. Ну, хотя все по понятию.
Ну, что там они помнят, что...
Да, вы молодые, должны платить. Ну, и тут вот это всегда как-то настолько странно. Вот это вот их такая... Причем это щепить... Не то, что это какая-то... Деньги-то ворованные все, вы что... Не то, что это какая-то щепетильность, это просто какое-то тупорылое жмотство, что там за 3 копейки все натурально удавятся. В Америке все, особенно еда, она чудовищно дешевая. По нашим меркам, они не просто так вот такие жирные, потом все чудовищно дешевое. Это как это, знаешь, покупаешь воду, вот на улице вода стоит условно бутылка доллар, это адски дорого. Заходишь в магазин, они там, где они палетами стоят, там, знаешь, там, ну, они дюжины любят, там, вот дюжина доллар стоит, да, то есть 12 бутылок. Утрируем, я не это.
Ну, просто, знаешь, понятно.
Просто можно, пример, да. Там адски дешевая еда, невероятно, там все дешевое.
Помнишь, как мы были в Италии около Колизея, бутылка воды, что там...
Евро.
Или там что-то больше, там какие-то, да. Евро страшные были какие-то.
Да, да, да. Вот. А в магазине все дешевле. Ну, в Италии не так дешево, как в Америке. В Америке, я не знаю, там с их деньгами там просто ты как король жить будешь. Они что-то все жмутся там. Непонятно. Ну, и тут этот Бевилаква, он серьезно, что ли? Мы что, бля, мальчики на побегушках? И идут работать мальчиками на побегушках. А в это время Фурио Джунта прибывает в отель к этому, как он там, Хилель Тайтельбаум или как он?
К Зизи Топу.
К зятю Зизи Топа, да. Нужен номер с плитой и холодильником. Номера забронированы для тех, кто платит деньги, сразу возражает еврейский паренек. Бегом. И два номера по бокам, с обеих сторон. Возможно, на пару дней.
Грамотно.
Это непонятно зачем. То есть, тут, с одной стороны, я сразу подумал, что это чтобы не слышно было в соседних номерах, если что, они там орут. Вот, не надо, чтобы слышно.
А чтобы вдруг подселился кто-нибудь и уши грел.
Нет, с другой стороны, может, подшлюх, чтобы там выйти.
Да, или комната отдыха, релакса.
Снять давление, да.
Что вы потом и увидели?
Возможно, на пару дней вы нас разорите. Да это твой отец виноват, говорит Фурио. И это правда. Это он их привел. Папа, вы делаете голема, нам потом их будет не выгнать. Надо использовать в качестве рекламы. Да. То он заключил сделку, и надо много чистых полотенец и освежитель для ванной. А я должен работать за так? По лестнице спускается чернокожая шлюха. Герника. Подходит шлюха. Ты ему когда-нибудь отсасывала? Когда я ему отсасываю, говорит Герник, у него шапка на башке крутится, как пропеллер. Да? И вот только что этот Тейтельбаум или как его там Хилель, этот паренек, вроде... Вы же меня грабите. Ну, люди деньги платят, а вы бесплатно тут, елы-палы. Тут же его уличают, что шлюха ему отсасывает, а, по всей видимости, отсасывает она, он, я так думаю... Кино чтобы этого пусть, нет. Что за то, что он ее туда пускает, зарабатывать деньги. Ну, для начала мне отсоси, а потом пойдешь работать. Блин. Ну, у нас в гостиницах точно так же было. Ну, либо двадцатку сразу на входе отдаешь бакинских.
Либо
у меня тогда зарплата $26 в месяц была, а этот за то, чтобы попасть в гостиницу, она двадцатку отдавала. Жизнь-то как была несправедлива.
Ну, ей повезло, она проституткой стала.
Или, да, как вы стали проституткой? Вы знаете, просто повезло. Да. Ну, или субботник, собираешь своих подруг, и мы вас там будем драть бесплатно. Как это тогда было, блин.
Ну, это называется продлевая лицензию.
Да.
Это не бесплатно.
Не надо ныть, говорит Фурио, и дальше ему все это обеспечивают. Хороший. Сюжет хороший, да.
Ну, Фурио здесь как главный менеджер.
И при этом тоже вот интересно. То есть, ты, когда ты пользуешься услугами шлюхи, ты думаешь, она никому об этом не рассказывает? Шлюха не может функционировать одна. У нее есть сутенер, который за ней стоит. А сутенера кто-то крышует. И вот уже даже бобры все знают, в общем-то. А Фурио не местный, обратите внимание. Он не местный, но почему-то во все это врубается на раз-два. Почему? А потому, что оно везде одинаково устроено. И не забывайте, поскольку Фурио ее по имени знает, и Фурио ей уже там под хвост заправил раз 20. Бесплатно, что ну, характерно.
Тесты надо да, проводить.
Да, да. Да, сердцу не прикажешь. Как в нашем любимом Goodfellas. Тебе нужен спонсор. Дядя Поля едет на авто по улице, а за ним полиция включила люстру, дядя Поля прижимается.
Все как положено, прижался.
Открывает окно, ну, что слышно, что скажешь, права и свидетельство о регистрации. Дядя Поля, хватит волыну, а вот этого не хочешь? На мне бронежилет, говорит мент, да, а если выстрелю тебе прямо в болт? Бля, ты ж ёбнутый, ты в курсе? Оба заржали. Дэнни, малыш, как семья. Неплохо. Отца пришлось перевести в другой дом. Престарел. Хорош, у меня своих проблем дохуя. Это тоже прекрасно. Вот как это в этой самой англосаксонской культуре. Там вообще не принято про такие вещи говорить. Нельзя.
Как дела?
Хорошо.
Да, а они все спрашивают. How do you do? А на самом деле ничего этого в виду не имеют. Помнишь, как художественный фильм «Брат»?
Да, да.
И все несерьезно, кроме денег, да? А вопрос, то есть, с одной стороны, а нахера ты это рассказываешь? Это чужой человек, по сути. Ты дома в семье можешь там ныть, и то не надо. А у них вот так организовано, что ныть нельзя вообще нигде. Как бельчонок, как дела? Не буду скрывать. Заебись, блин, да. Вот и здесь надо также отвечать. Для этого у них есть масса тем. Так называемый small talk. Так называемый маленький разговор. Хорошая сегодня погода. Да, вот вчера было не очень. А сегодня лучше. А футбол? А вот это? А вот это? Вот это? Что угодно. Только ни в коем случае не
касаться ни политика, ни семья, да?
Серьезных проблем. Ни в коем случае. И ты всем должен рассказывать, как у тебя все хорошо. А почему у тебя... Тут опять-таки непонятно нашим гражданам. А почему у тебя все хорошо? А потому что ты вот такой. Вот я такой. Я прекрасно работаю, и я страшно удачлив. А дальше это идет еще глубже. У них в религии тот, кто богатый и преуспевает, это первейший признак того, что тебя любит Бог. А вот если ты нищий, это значит, Бог тебя не любит, и он не дает тебе разбогатеть. То есть, надо признавать наличие божественной воли, но она проявляется вот у них в этой протестантской культуре. Вот я богат, и меня любит Бог. И именно поэтому я... Вот потому что я такой хороший.
Еще говорят, вот с удачливым человеком, но нужно с ним дружить, чтобы немножко удачи упало
да,
на меня.
Но а рассказывать про то, что ты у них четко там определяется, вот этот виннер, а этот лузер, вот этот победитель, а этот проигравший. Вот тот, кто при деньгах, он победитель, а ты проигравший. И что ты ходишь, ноешь везде, что ты просрал? А почему ты просрал? Ну, что ты мудак, во-первых. Во-вторых, Бог тебя не любит, а нас любит. Вот, вот так. И не надо мне рассказывать про то, как у тебя все плохо. Нашим это непонятно. Выходи на улицу, спроси любого. У него кругом жопа, все плохо, все пропало. Он... Наши любимые, от машин не протолкнуться, магазины все ломятся, покупают какими-то дикими количествами, за городом строительство непрерывно, все плохо.
Пробки, блядь, не проехать.
Да, все плохо, понимаешь, вот плохо. Не было машины – плохо, есть машина – надо две, опять плохо. Купил две, их чинить надо, опять плохо, понимаешь, они вот какие, я это, наблюдаешь, это просто тут, я не знаю, в наших интернетах, толковому парню по три диссертации в день защищать на дебилах можно. Ну, правильно ли это, что ты все время говоришь, что у тебя все хорошо? Ну, не знаю. Как у англичан есть такое выражение, знаешь, stiff upper lip, что верхняя губа, но ты когда плачешь, у тебя это губы. А губу надо держать твердо. То есть, ты должен быть железным, блин, не сдаваться вообще, упорство, натиск туда-сюда и непрерывно демонстрировать лучезарную улыбку, как это в Америке. Ну, вот, да, вот такое, да, я победитель, а ты говно, блин, и никто не хочет показывать себя говном, но это, а этот только заикнулся, папу хотят перевести, пришлось перевести своих проблем. Хера, не надо, блин, мне вообще, я не причастный про это рассказывать.
Помнишь, родился у нас такой анекдот в России, тоже два мужика русских встречаются, про погоду, про рыбалку, про то, а потом один говорит, слушай, ну спроси ты меня, как я живу-то. А, слушай, свидетель, как живешь-то? Ай, нахуй, и не спрашивай, блядь.
Лучше не спрашивай.
Лучше не спрашивай.
У меня своих проблем. Бля, какой ты ловкий, говорит мент. Сколько еще раз я на это поведусь? Держи.
Саша, кстати, сколько он ему дал такой колбаску-то?
Не знаю, штукаря, наверное.
Ну, блядь, не 200 баксов, не 300, такое.
Вот.
Колбаску.
Вот для меня всегда заслуживает. Зачем они это в ролике, в рулетике этих скатывают? Я вот вообще понять не могу.
Карман, что ли, удобно класть?
Я помню, как...
Или в кулаке прятать?
Первое. Там нужна резинка. И это первое, что видит мент, заглянув к тебе в машину. Если у тебя там хоть одна резинка есть, нормальные люди не носят деньги вот так. Во-первых, они их вообще не носят в их Америках. Во-вторых, в рулонах в этих.
В рулонах. Точно. А в лопатнике лежит максимум 10, 5, 2, 1 бакс.
Не носят категорически. Вот у тебя резинки. А если две резинки, ну, понятно, ты, значит, наркобарыга какой-нибудь. Раз ты с таким количеством денег наличности общаешься, нет такой наличности. Это как-то все время странно. Чего там удобного? Ну, и у Сопрано дома, помнишь, там в консервных банках тоже. Ну, в банку хоть понятно зачем. Отказываюсь понимать. Дорогие друзья, возможно, уже 10 раз объясняли, но я, поскольку впадаю в маразм, я не помню, блин. Вот. Ну, тем не менее, отдает ему деньги. Слышь, что сказать-то хочу? Говорит мент, ты друзьям скажи, игроки они там или нет, пусть не доебываются до туристов и постояльцев. Видимо, не первый раз. И, видимо, именно для этого Фурио говорит, что два номера должны быть свободными, чтобы там никто не шел жаловаться на шум. Пусть не шумят, и не стреляют. Иначе придется ехать на вызов. Деньги он берет за то, что он никуда не поедет. Все в курсе, все все знают, все предупреждены. Все, ну, то есть, это опять-таки нашим дорогим зрителям. Организованная преступность — это в первую очередь сращение преступников и органов государственной власти, то есть полиции и чиновников. Вот полиция, пожалуйста. Ну, и если вы ведете себя прилично, то вообще непонятно, зачем туда ездить, а деньги все равно идут. Очень все прекрасно себя чувствуют. Да, говорит Поля, иди лови бандитов. Смешно получилось. Почти как в нашем кино. Помнишь, давай, коррупция.
Да, осторожнее, на поворотах коррупция.
Коррупция, да. И вот уже в отеле идет игра. Все играют, а сопрано, значит, Майк, слышь, Майк, оживляется Кристофер. Мэтт, это наш дружок Бевелаква. Мэтт, Тони зовет. Да, Ти, говорит. Тони.
Какой зови Ти, меня, Ти, Тони. Рано.
Не-не-не-не, наоборот, он по-дружески. Сигары Маканудо съесть? Ага, дать одну мне, одну доктору Фриду. Сигары, по всей видимости, ну, кто не в курсе, самые лучшие сигары производят на Кубе. Куба, ее десятилетиями, уже больше полувека Соединенные Штаты душат Кубу санкциями изо всех сил. То, что на Кубе невысокий уровень жизни, в этом вина США, а вовсе не коммунизма какого-то. Точно так же, как и в Корее, в Северной. И это вина США, которые выбирают страны, которые им не нравятся, то есть от которых они что-то хотят отнять у них.
И а они сопротивляются.
Если тебе сопротивляются, то тебя будут давить санкциями. Это ровно то же самое, что происходит сейчас с Российской Федерацией. Раньше они изображали, что они боролись с коммунизмом, а на самом деле им нужна была колония, как обычно, и ресурсы бесплатные. Ну, а теперь коммунизма нет, и изображать уже нечего, поэтому мы просто вас душим. Как там? Ты виноват уже... Уж тем, что просто хочется мне кушать, блин. Вот, это как раз оно. Вот. И хорошие сигары, соответственно, в Америку попадают только контрабандой. Стоят там по $25. Я помню, когда в журнале «Ровесник» прочитал, что Арнольд курит сигары по $25 за штуку. Я думаю, охереть, блин. А $25 за штуку – это сейчас сколько там, 1000 рублей?
Так, помню, подожди,
это... А хорошие сигары сейчас стоят, ну, вон в лавку, если пойдем, там какая-нибудь Каиба, 2700, там, без затей, блин, ну, здесь очень дорого.
А он угощал уже Кусамана?
Я не помню, наверное.
Ну, откуда они? Ну, так, из грузовика.
Да, было, было, из грузовика.
Кусаман даже удивился, о, кубинский.
И тут как-то непонятно, одну мне, это понятно, и одну доктору Фриду, а остальным...
Ну, наверное, другие не курили.
Нет, ну, тут что-то так, может, не курят, да. Ну, да, но выглядит как-то...
Ну, Тони, тем не менее, сразу же положил в карман ее. Я думал, закурит, а вот такой.
Потом закурит, сейчас не хотел.
Кармашек.
Разговоры за столом, что там у кого, куда. Это опускаем, на мой взгляд, неинтересно. Плюс я в этих их картах ничего не понимаю, я не картежник, поэтому... Когда говорят «чек», как это у нас было, поднял, врыл, то есть, как у нас уже больше нет, и этого не знает никто.
Стук, стучу, там что-то пропускаю,
да,
пас.
Да, да. А тут какие-то эти чеки, народ меня принялся поправлять, дорогие граждане, это то, что народ поправил, я в этом не разбираюсь, знающие люди советовали, да. И вдруг стук в дверь, пока там все раскидывают. Вот Кристофер открывает, там скотина стоит. Говорят, Тони здесь, Сопрано. Я его друг. А я вас знаю, спрашивает Кристофер. Конечно. Я хозяин магазина «Спорт и активный отдых Рэмзи». Дверь закрывается грамотно. И выходит Сопрано. Дэви, а ты что тут делаешь? Привет, ехал мимо. Дай, думаю, зайду, поздороваюсь. Ни хера себе. Откуда ты знаешь, что это вообще происходит здесь? Круто тут у тебя.
Странно,
да?
Что его там внизу еще пустили. Да, там человек должен быть тоже.
Так точно, да. Ага. Чисто Тадж-Махал. Детей послушал, неплохо. Плохо, что Кармела меня затащила. Говорит Сопрано, если больше не услышу эту песню никогда, это будет слишком скоро. А у Эрика способности к искусству. Это поможет поступить куда хочет. Ну, а во что играют? 7 карт. а Фрэнк Синатра-младший там?
Ты, блин, даже бобры все знают. Да, он друг моего дяди, иногда прилетает.
Ух ты, действительно главная игра. Так что скажешь?
Сходство есть. Говорит сопрано, не желая.
Да, вот, кстати, тот вопрос.
Не-не, я про игру. Как думаешь, я смогу их вынести или как? Дэйви, эта игра не для тебя. Да ладно. Ну, хоть разок вписаться в такое. Всего разок.
Сопрано, я с друзьями дела не делаю. Ты же понимаешь.
А может, показать ребятам наши фотки с выпускного? Говорит Дэйви.
Ну, кроме шуток, я ценю твое мнение.
Перестань, Тони, я уже большой.
Сколько при себе. Вообще-то я не планировал сегодня играть. Отличный ответ.
У нас, говорят, наличные, покажи.
Конечно.
Мы играем на наличные.
5 штук, чтобы только сесть за стол.
Ну, ты же можешь одолжить? Ненадолго. Дегенерат подступает. Ненадолго.
А этот? Ну, тут понятно. Я считаю, что его бы нахер вы, во-первых, он и не знал бы, где это. Это раз. Во-вторых, выгнали бы нахер, потому что денег нет, до свидания сразу. Или показывай, или не показывай. Но это для конфликта.
Дэйви, не говори ненадолго, если не имеешь в виду ненадолго. Ты меня понял?
Само собой. Не надо что объяснять говорить? Мне про дела. Да.
Вот. Ну, Кристофер, здоровайся, Дэйви, скотина. Здрасте. Выдай ему 5 коробок Зити. То есть, это чтобы сесть за стол. Коробка Зити – это... штука баксов. По всей видимости, для того, чтобы на всякий случай вдруг записывают или что там, я не знаю. Парни, подвиньтесь. Свежая кровь. Ну, и дальше начинается игра. Дядя Поли уже прилег на кушеточку. Сопрано, проходя мимо, хватает его за нос. Ну, и что? В спортивных товарах деньги есть. Да и дело в том, что у Nike свои магазины, у NBA тоже прибыль уменьшается. Но это временно, говорит дегенерат. У меня есть идеи на следующий год. Дядя Поля уже сбоку, весельчак дядя Поля дает советы. Дэйви, спроси-ка у Дока, какая у него специальность?
Стояки. А я хотел, чтобы он спросил. Правда? Ну, доктор, там протезы пениса. Слышь, док, да не надо, я все приколы я уже слышал.
Ну и сбоку Кристофер хватает эту бивилакву, возьми щетку, подмети. Особенно под Сильвио, понял? Сильвио начинает отчаянно всем хамить, блин. Почему хамит, понять невозможно. Вроде он не в проигрыше, но какой-то...
Что там у тебя, блядь, такое? Везение. Ты мне рассказываешь, долбоёб, блин. То есть, там оскорбления какие-то чудовищные, блин. В школе он не так упорно учился. То есть, все вместе учились, и все друг друга помнят, блин. А ты, блин, ну и Сильвио там, ты уже хорош, блядь, ты уже заткнешься нахуй. Дым, бля, пускай в другую сторону, а ты хули делаешь, блядь.
И этот
слабый,
да, под стол, а ты хули сил успокойся. Я проигрываю, и тут лезет этот долбоеб. Да
можно вопрос задать? А не посчитал ли Сильвио, что это с него удачу?
Да, да. Именно из-за этого. Ну, если в прошлый раз он чихнул, а ему сказали, будь здоров, и он там в ярость пришел, то тут да, явно удачу отметает, блядь.
Я сыр хотел убрать. Зачем? Почему сейчас? Оставь где ли... Бля, откуда эти долбоебы? Ты где их берешь?
Я тут играть пытаюсь, а он сыр убирает.
Оставь сыр на месте. Я люблю стоять на сыре. На ночь кладу, блядь, проволоны в носки, чтобы они воняли, как пизда твоей сестры по утрам.
Шутки, да, на уровне.
Против него, мать, все в курсе, блядь,
да,
где воняет.
Да, у него есть, да. Слышь, дядя Пуля опять сбоку. Слышь, доктор Фрид, анекдот про Виагру знаешь, дайте я хуй успокоюсь. Давай, бля. Говорят, на Титаник забросили полный ящик Виагры, чтобы он поднялся. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, ставят 1200, еще чего-то, блин, раскрываемся, трали-валим, пидор, ты меня развел, как ты играл. А тем временем Эрик Скотина подъезжает к дому Сопрано забрать медал. На большом черном джипе. Медал с утра злая. Я такая злая. Доброе утро. Только что звонила Хантер. Она сказала, что Рэйчел Уайс досрочно приняли в Уэслен.
Это неожиданность?
Нет.
Ну, подумай, ты ее мамашу видела?
Не надо. Я чернее ее мамаши, говорит Медал.
Надо было так в заявлении и написать, говорит Эрик.
То есть тут это... Это про то, что мамаша, мамаша это самое, куда-то влезла в, там, ну, условно в приемную комиссию,
родительский комитет,
указав, что она черная, а поэтому ей положено. И Мэдов говорит про то, что дочку приняли не за знания, не за способности, а за то, что черная. То есть, это сериал-то древний, но тогда уже все это было, там, да, светилось и лезло во все стороны. Я чернее ее мамаши. Опять-таки повторю, для американцев, итальянцы, они не белые. Для многих, наверное, открытие, но для них и славяне не белые. То есть, мы с тобой не белые. Не белые.
Баклажаны практически.
Практически, да.
Правда, что согласился с этим.
Да, продолжается игра. Кристофер уже будет сопрано, потому что эти там наяривают, сопрано вырубился, который час, почти 9. И как у нас дела? Сбавляем. Ты спроси, никто не хочет задернуть шторы? Ну, типа, видимо, прекратить уже игру. Кофейку кому? Ну, и там сидит за столом скотина. И сколько он нам должен?
Не было уже, блядь, не веселое.
Да, спрашивает сопрано, который уже все понял. А Кристофер отвечает, примерно 45 коробок Зити. Сколько? Он взял еще десятку, пока ты спал. Сказал, ты дал добро. Молодец. Вот, пустили дегенерата. Вот вам, пожалуйста. Зачем ты его пустил? То есть, дальше неприятности, как снежный ком, попрут. И тут приходит Ричи Април. Хуя себе, тут компашка собралась.
Ты опять вопрос можешь задать?
Да.
Ну, что это тайная игра, люди а тут приходят, ну, да, Ричи, даже известные люди.
Ричи-то понятно, Ричи все-таки бандит, ну, все-таки он свой, да, там, так сказать, из бригады, пришел. Почему он не должен знать? Знает, блин, да, и не вечером пришел, это ж утро уже. Вот. Привет, Джонни Сек, тот в уголке там лежит. Это что, вчера проезд через туннель пускали бесплатно, блин?
Кстати, все время подъемы, да, Джонни Сека.
И вы с этим охуенным жматом решили играть на деньги? И вдруг он видит скотину. А ты сюда как попал? На что сопрано сбоку, который бдит и на страже стоит, как и ты, через дверь, как бы давая понять, что он в курсе, что скотина сюда запущен, и не твое собачье дело вообще интересоваться. Привет, Рич. Привет, Рич. Это из прошлого раза мы помним, что он один раз был должен 7, а потом еще 10. В общей сложности получилось 17, не 17, но он ему должен, а он ходит, играет. Ты пиздец какой отважный. А что я сделал? Надо было глаз тебе вырезать, говорит Ричи. Вот Ричи сразу с правильной стороны заходит. Блин, потому что вы других слов вы не понимаете и понять не сможете никогда. Хватающему Ричи Кристоферу, Ричи говорит, брал нахуй руки, пока не огреб. А Кристофер отвечает, нехуй мне угрожать, Ричи. Угрожать? Да у меня и так на тебя стоит. Только дай повод. Сбоку сопрано, не заставляй, блядь, тебя позорить. Ну-ка вышел, поговорим. Кристофер, всем налить, выпить я сейчас. И тут же все. Считайте меня. Уже, да, да ладно, Фрэнк, садись. Это легкое недоразумение. Я пустой, на следующей игре рассчитаюсь. Наилучшие пожелания дяди. Легкий завтрак, я угощаю. Попытка сохранить, так сказать. У меня билеты на сегодняшний бой Руэл Харрис. Мэтт, спасибо большое. Это твоему другу. Рассчитаешь меня, солнышко? Спасибо, мистер Синатра-младший, сэр. Это действительно сын Синатры. Настоящий, блин, вот. Поэтому его в титрах нет. Всем понятно, кто это.
Это как наша любимая визитная карточка. Просто написано Дмитрий.
Да.
И всем все понятно. Да, кто тебе ее дал?
Да. Ну, а эти уже на улице. Ричи, я его закрываю нахуй. Он приходит сюда и сует мне в жопу хуй, говорит Ричи. Ричи абсолютно прав. В том, что как это делает предъяву. Но руки распускать нельзя. Ты испугал уважаемых людей, это клиенты. Ты повел себя безобразно. Повторяю, Ричи прав, он это знает по всем понятиям, он прав. Но руки распускать нельзя. А как только ты их распустил, обрати внимание, а Энтони все-таки босс, а ты сразу не прав. Все. И вся твоя правота слилась в жопу. Ты поэтому не уважаешь мою игру, говорит босс. И босс абсолютно. А ты бы поступил иначе? Конечно, блядь. А что ты хочешь услышать в ответ-то? Естественно, да. Тони, твое высокомерие начинает раздражать. И не только меня, говорит Ричи. Ну, тут понеслась уже, так сказать, хромая в гору. Да неужели? Если кто хочет выйти против, да ты брось, не надо так охуенно драматизировать. Иногда ведешь себя так, будто занимаешься не тем, чем занимаешься. Давай этого урода сюда, я с ним поговорю, говорит Ричи.
Позови.
Да. Позови. Нет. Ты понимаешь, что этот гнойный пидор должен мне больше 8 штук? У него есть на что играть? Пусть вернет мои деньги. Давай его сюда. Домой иди, Ричи, говорит Энтони. На моих игроков не наезжают. Вот это вот прекрасно. Вот еще раз обратите внимание, Ричи абсолютно прав. 8 000 – это огромные деньги. Скотина ему должен. Но поскольку ты пришел сюда как дурак и борзел, ничего не получишь. В очередь, сукины дети. А Энтони идет беседовать со скотиной. Он был зол, говорит скотина. Даю день проспаться, говорит Сопрано. А потом, блядь, проснешься и принесешь мои 45 тысяч долларов. Без проблем. Господи, как же везло этому Сильвио. Заткнись, блядь. В баньку бы сейчас. Не хочешь попариться? Если через день не вернешь все деньги, я каждую субботу буду присылать человека за штрафом в 5%. По-русски это называется «поставили на счетчик». Пусть счетчик щелка да щелк, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. И, о, как ни крути, отдать придется. Понял? Мне сперва везло. Надо было остановиться. А ты так и не рассказал, как твоя дочка прошла в Боуден. Как моя что? Как твоя дочка прошла в Боуден? Еще что-нибудь спросишь, блин. Тони, я тебя чем-то оскорбил? 2 дня. А скотина, значит, бредет на выход. Пол рубахи заправлена, половина из штанов торчит. Весь убитый какой-то вот тупой задрот. И тут, возвращаясь к началу, это же «Терминатор 2». И он вообще, я его где только не сильно могу вспомнить, он не сильно знаменитый актер, но он все время играет каких-то злобных упырей. Ну, как «Терминатор», как побежал мопедом, блин, любо-дорого глядеть, вот это, непреклонность.
Ну, говорить не надо такую.
Свирепая рожа, адские взгляды, отлично получается. А тут раз, и вот такой никчемный, абсолютно жалкий, убогий задрот. О чем это говорит? Говорит о том, что ты великолепный актер. Отлично умеет, ловко знает, вот прям совершенно другой человек, здорово, очень красиво. И как у нас дела, спрашивает Сопрано. Пока считаю, но все в порядке. Как минимум 80 коробок Зити за вычетом расходов. 2 из моего кармана. Давайте выпьем. 80 тонн за вечер. Ну, нормально, наверное. И Сопрано говорит, вот это нихуя себе. Теперь мы держим главную игру. Ну, совсем как недавно говорили, всегда есть кто-то над тобой старший. А потом как-то внезапно раз.
И он старший.
И старший это мы. Сил, помнишь, как мы подсматривали через щель в двери, как отец и дядя Джуниор держали игру тогда? Ага, Джуниор уже тогда был злобным пидором. Выбегал, гонялся за нами по улице. Главная игра.
Смотри, что я не выгонял, а даже по улице преследовал.
Да. Сопрано спит дома, как обычно, днем, а дочурка с Эриком, скотиной, значит... Поют, блин, тот на какой-то гитаре шарашит, весь дом трясется, ломится в дверь к дочурке. Ну что же, господи, папа.
Дверь закрыта.
Да, ну, ломится именно. Я пытаюсь заснуть, я всю ночь работал. Эрик, как дела? Неплохо. Хорошо звучит. Папа сразу понимает, как надо себя вести, что хорошего сказать.
Пацан-то ни при чем.
Да, спасибо, ты уже проснулся? Ага, ну, хорошо. Закрой дверь, говорит дочурка. Где твоя мать? В магазине. О, тетя Барб звонила. Умер отец дяди Тома. То есть тетя Барбара это сестра Сопрано, как и Дженнис. У нее муж Том, вот папа умер.
Том старший? Когда?
Не знаю.
А что случилось?
Не знаю. Слышишь, он на каждое Рождество приезжал, а ты даже не спросила. Когда человек умирает, нормальные люди спрашивают, как так, что случилось, блин, господи, убегает. И у доктора Мелфи уже сидит, объясняет сам. Порыв ветра, и его сдуло с крыши. Смерть из-за спутниковой тарелки.
Хоть и трагедия, но звучит смешно, сдуло.
А, как обычно. То есть, ты...
Живой человек, конечно, поступил.
Первое, ты никак не зафиксировался. Начнем отсюда. Полезший на крышу, а там надо фиксироваться. Обязательно, потому что такая херь случится может в любой момент. А он, как я себе представляю, держал тарелку,
ага.
Парусность большая, ну, даже если такая, ветер дунул, он не устоял, а тарелку жалко из рук выпускать, и вместо того, чтобы тащить ее на веревке, а самому лежать, чтобы ветер не дул, опасно.
Слушай, это, наверное, опять тоже как Сирия, а может быть, повезло бы ему, он подумал, что это не должно случиться, а нет, случилось.
Может, да, 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 не повезло, да. Да. Ну, тут, я не знаю, я вот в детстве... Когда я много всякого там мастерил, крутил, собирал, разбирал, и все время, то есть до меня вот, я сколько себя помню, до меня мгновенно дошло, что если упадет с высоты, разобьется, сломается, погнется, еще чего-то там, а вот если на полу, оно уже на полу, оно не разобьется, не сломается, я все время все на полу, да. Сидя делал. Значит, криворукие особенно, надо предостерегаться, а до граждан как-то вот не доходит. Кстати, о птичках. Самый опасный в плане травматизма инструмент, в кавычках, это лестницы-стремянки. Вот они самые опасные. Раньше-то таких не было, знаешь, вот этих.
Была приставная.
Как сейчас, да, что там резинки надеты.
Ограничитель.
Да, ограничители всякие туда. Нынешняя стремянка от прежней отличается очень серьезно. Но все равно малейшее неправильное движение, и ты, если ты там с метра грохнешься, я уже тебе сочувствую. А если с трех, или как бельчонок на столбы лазает, я его там снизу лестницу держу, непривязанный, ну, тоже страшно смотреть. Там нынешние-то они эти в три звена раскладываются, там вообще...
Я раньше сам на лестницу лезал, теперь только джун загоняю.
Наверх телеграфного столба. Да, и сколько ему было? 65. Всю жизнь работал, заботился о семье, делал все, что надо. И вот на следующий день после выхода на пенсию. Нелепо. И тут тоже шутка отличная. Карлос Кастанеда сказал, каждый миг проживай так, будто это твой последний танец на земле. Ответ сопрано. Нахуй слушать боксеров. Карлос Кастанеда, кто не в курсе, это известнейший, так сказать, в определенных кругах писатель. А сопрано думает, что это латинос-боксер. Потому что не знает, кто это такой. Нахуй слушать боксеров. Если только Али. Вот у него было немножко мудрости. Али, кстати, очень интересный. То есть, если послушать, там, так, ну, он, наверное, расист, только черный, отказаться от белых там, ну, и говорил смешно, всякое интересное и смешное. Может, книжки есть, надо бы почитать. Я не читал. Вот. Ну, по крайней мере, говорит Мелфи, Том старший больше не является счастливым странником. Это, блядь, к чему? Ну, получил свое. Вам не надо его избивать. Он теперь с несчастными. Может, вы сами-то понимаете, о чем говорите? Я вообще не догоняю. Я тут узнал, что у меня был еще один дядя, слабоумный, брат отца, о котором мне никто не говорил. Прикиньте, какая херня. Он серьезно отставал в развитии. Серьезно? Нет, все просто угорали со смеху. Ну, а теперь, когда вы узнали об умственно отсталом родственнике, вам проще сюда приходить?
Чего?
Теперь это допустимо, то визиты к врачу. Теперь достаточно скорби и печали для того, чтобы вы смогли присоединиться к остальным высеркам, блин. Сопрано не такой, блин. Нет.
Слушай, как она издалека тоже молодец.
Ну, как она, опять-таки, она же для него старается. Ему на пользу. Хотя и за деньги, но совершенно искренне, на мой взгляд, старается ему помочь. Похороны. Как обычно, блин. Я ж пару дней назад с ним говорил, он был прекрасным человеком, соболезную, Барбара. И тут Дженнис закатывает в коляске маму. О, боже! Ава фанкуло! Ну, ты же знал, что мы их увидим, успокойся.
Баба там пиздец, прям Бетти Дэвис.
Бетти Дэвис – это, наверное, девочка из мультфильма. Я так думаю, не знаю.
Там будешь про рассказывать?
Такая, знаешь, с такими, вот с такими, такая, с такой...
А, чернобелая такая, да, бытти, бытти.
Сигары курила в этом, кто подставил
Роджера Крузика. Мне там понравилось, когда Кармела, о боже, а Тони не поворачивайся, и так, где?
Да, давай без сцены. И тут же все родни, так, встали, уходим. Слава тебе, Господи, я тебя прибью нахуй, бля. Мы отдали день уважения, дань уважения и уходим. Люди, ну и Кармела тут же, как положено, нормальной жене. Люди собрались не для того, чтобы посмотреть, как сопрано убивают друг друга. Будь добр, прояви уважение к отцу Тома. С боку вылезает Ричи с букетом цветов. Привет, Карм. Привет, Ричи. Конверт твоей сестре отдать? Ну, пойдем, мне тоже надо отдать. Раздают. Энтони с Ричи отходит в соседнюю комнату. Сколько здесь комнат? Большое заведение. Неплохой, наверное, бизнес, говорит Ричи. Наверное, здесь нельзя курить. Энтони со своей этой маканудой, я не знаю. А кто возражает? Он? Ты не против? Покойник лишь не, он не против. Слышь, Энтони, извини, что вспылил на твоей игре. То есть, Рич при всей его козлиной сущности осознает, что был неправ. Извини, что вспылил. Ты взорвался. И что мне с тобой делать? Что? Уважай босса, ебанутый. Ну, ты босс. Ты устанавливаешь правила.
Пишешь правила.
Да, но это он неправильно говорит. Не-не, говорит Сопрано. Правила устанавливаю не я, они были всегда. То есть, этот же это я тебе повинуюсь, а ты не мне. Вот понятие, а ты грамотно отошел. Усвой вот что. Дэйви Скотина нихуя не заплатит тебе до тех пор, пока не получу свое я. Фу. Это ты. Это за то, что распустил руки на моей игре. Сначала я, а потом ты, я сказал. Я должен принять меры. И тут он уже абсолютно прав. Это, как это называется, зарамсили проблему. Да?
Знаешь, свое место,
Ричи не, а Ричи понимает, да, он был неправ, не надо было. Если бы не вонял там и за грудки не хватал, все было бы нормально. Там хотя бы беседу выстроить можно было и определить себя вперед очереди. И если уж ты так придерживаешься понятий, то первым должен был получить...
Он хотя бы зашел, Ричи, увидел, да, его и сказал, Тони, надо поговорить.
Да. Ну, дальше. Похороны. Вот. Всемогущий Господь призвал брата нашего. Мы предаем его тело земле, чтобы стало тем, из чего было сотворено. Христос первым воскрес из мертвых. Ну, и там тоже хорошо. Ливия и наверх, а там Дженнис. Воскрешение, так сказать. Вторая инкарнация этой самой Ливии. Смешно.
Ливию, помнишь, хорошо показали крупным планом?
Да, там такие хари.
Класс. Мама Ливия.
Это дальше будет. Ну, а дальше Ричи везет на машине Дженнис и Ливию. И Дженнис сбоку, ты не должен терпеть от него всякую херню. Я и в первый раз услышал, говорит Ричи, хватит об этом. Хорошо. Ричи поясняет, Тони вернул меня в дело, дал 50 штук подъемных. Это что, пустяк? Прекрати, говорит эксперт по подъемным. Я знаю, как дела делаются. Не забывай, я была папиной любимицей. Хули ты несешь, говорит Ричи, который твердо знает, кому что говорят, кому чего не говорят. Что ты там вообще можешь знать, что ты там можешь понимать хотя бы.
Типа она слышала, когда она была любимицей.
Да, да, да. Она продолжает. Деньги. Он за тебя отвечает. Никаких одолжений он тебе не делал. Когда мой отец был на месте Тони, он дал Ромео Мартину 50 тысяч долларов, когда тот вышел из тюрьмы. А было это 30 лет назад. 30 лет. Сегодня это полмиллиона долларов. 50 тысяч. Почтальон больше зарабатывает. То есть, вот эта вот реинкарнация Ливии Сопрано. Сначала мать хотела убить сына родного, а теперь сестра родная натравливает другого бандита, чтобы он, значит, этого самого Тони грохнул. Ну, и тут как-то это... Ну, она, с одной стороны-то дура, конечно. Ну, хорошо. Вот. А вот если он завалит Сопрано, что дальше будет? Ты ему нужна, этому Ричи Априлу. Дженнис нужна только для того, чтобы к этому самому Сопрано как-то поближе подойти. Занять более...
Как бы родственник.
Более высокое место в семье. Если его нет, а нахер ты нужна? Вообще, зачем ты нужна? и зачем ты сама все это организуешь. Но без этого кино было бы не кино, если бы все умные были. Сопрано, день, Сопрано решительно заходит в спортивный магазин. Это что, блядь, за внезапные подходы к врачу, когда мой друг зашел тебя проведать? То есть люди пришли за деньгами, он а он к врачу ушел, да.
Он спрятался меня... в туалете, а сказали, он ушел к врачу.
Да, ты меня что, за школьника держишь? Я стараюсь, как могу, да, я проебал. Ну, я что-нибудь придумаю, клянусь. Что у тебя есть? Ничего, встал. Зачем? Потому что я так сказал. Встал, встал или башку оторву нахуй. Кому сказано? Извини, Тони, я никогда не оскорблю тебя. Наши дети ходят в одну школу. Попытка разжалобить и вызвать к себе, так сказать, сочувствие. Как тряханул. Да, Тони, прости, это просто черная полоса. Она только что еще больше
черная почернела. Серая полоса почернела.
Да. Я поднимусь, будет белая полоса. Завтра. Я получу с тебя завтра. И вот ресторан «Везувий». Артибукка, Дэвид, привет. Где жена? Дома. Можем поговорить? Присядь. Рассказывай, говорит Арти. Я немножко задолжал. Господи, как мне стыдно. В чем дело? Что случилось? Я попал, Арти. Здорово попал. Могу потерять многое. Жену, бизнес. Успокойся. Что-нибудь придумаем. Как попал? Неужто обрюхатил тайскую шлюху, которая у тебя работала? Нет, Арти. Расскажи. Я же твой друг. Мне нужны деньги. Деньги, Арти. Немножко, но... Сыном клянусь, верну раньше, чем ты по ним соскучишься. Сколько? Немного, только чтобы отдышаться, пока соберу остальное. 20 000. Ну, как это обычно.
Немного.
В богатой Америке, ну, 20 000, я, честно говоря, не знаю. Ты у кого-нибудь можешь взять 20 000, Дими? Вот вокруг
да, нас. Нет, взять-то я могу, а вот отдавать мне, что я дурак,
да.
Что ли?
Да, и не даст.
Самое главное,
не
что даст уже никто. Отдавать надо.
Наши-то люди в массе контуженные, деньги не считают, особенно чужие. Я помню, у меня друган был, царство ему небесное. Дима, мне надо $3000. У меня зарплата $50. В смысле? А зачем? Ответ. А это у моей жены сестра, вот у нее муж, а у мужа друг. Ему надо $3000. Это.
Тогда
случись чего, а как их отдавать человек будет? Встречный вопрос. Тебе что, жалко, что ли? У тебя же есть. Блин, а какая разница, что у меня есть, во-первых? Если я не понимаю, а как это забрать назад? Ты-то врубаешься. Ладно бы это был ты. Я бы и тебе не дал, что характерно. Потому что у тебя... Кроме комнаты в общежитии нет ничего вообще. Ни машины, ни квартиры, ничего.
Ну, помнишь, как Ральфи? Их могу сделать.
Да. Весь наш, так сказать, этот там бизнес, так называемый, 90-х годов. Вот у меня есть квартира. И я твердо знаю, что условно вот там $20 000 она стоит. И я знаю, что если я влечу, то я хотя бы квартиру продам и деньги отдам.
Не убьют.
Меня уже. Не убьют. Родные и близкие все живы, здоровы будут. Но я могу отдать. И поэтому весь бизнес – это вот двадцатка. Все, больше не могу. А ты на ровном месте. Так а что у тебя забирать-то? А что тебе отдавать? Чем? Или за тебя кто-то может поручиться, как это бывало, что вот этот гражданин говорит, что я деньги отдам. Потому что если я не отдам, то отдаст он. И это он уже со мной разбираться будет. Но даже тут у тебя квартира, там еще чего-то. Только так. Что это такое?
Жалко, что ли?
Да, жалко, что ли. Да. Ну, то есть, я это на всю жизнь запомнил. Блин. Но я оказался жлобом, подонком, гадом. Денег пожалел хорошему человеку. Ой, ну, так и тут. И Арчи там, да и не вовремя.
Арти,
не поверишь, вот крышу новую надо делать в ресторане. И это правда. Прости меня, Господи, за такие слова. Ты не думал объявить себя банкротом? Арти думает, что он по бизнесу попал.
Да.
Да вряд ли Тони Сопрано на такое согласится.
Тут Арти еще
Тони!
Больше.
О, Боже, Дэйви. Господи. Ну, и тут совершенно очевидно, что они все знают, кто такой этот самый Сопрано. Что он руководитель ОПГ, хотя бы просто потому, что у него из всех этих самый дорогой дом. Он живет в отдельном доме, и дом этот самый дорогой. И всем, в общем-то, понятно, с кем вы имеете дело. А поскольку они все вместе выросли, они все неплохо понимают, что с ним будет. Вот Арти и похерел. А скотина поехал домой. На автомобиле Honda Acura, это вот типичная, это картина американского автопрома, блин, ну, в смысле, на чем они там ездят. То есть, все сказки, опять-таки, о какой-то там чудовищном этом, богатстве, благосостоянии, там, когда смотришь, настолько все...
А звучит-то владелец магазина спортивного.
Да. Это, по-нашему это, я не знаю, у меня знакомые владельцы магазинов там, и бабки поднимают, что там, ну, в нашей нищей стране, безусловно, где ни у кого ничего нет, где машины все новые из магазинов, там вот только что, а десятилеток там каких-нибудь на улице и не видно, блин. Ну, тем не менее, вот Honda Acura, вообще не поймешь, о чем это для владельца бизнеса, странно, и видит, стоит этот джип, на котором сын Эрик возил Мэду. И грязь от колеса там на этом, на двери, блин. Эрик, отдай ключи. Почему? Колеса грязные. Тут же мама. Дэйв, что случилось? Попрощайся с джипом, орет папаша. Что? Что за херня? И начинается беготня. И мама сзади. Эрик, Эрик, вернись в дом. Я запретил гонять по бездорожью, кричит папа. Дэйв только не здесь. Ну, видимо, чтобы соседи скандала не видели. Папа, я ж ничего не сделал. Эрик, самое главное – ответственность, говорит дегенерат папа. Ответственность. После чего даже у самых тупых зрителей пропадает к нему всякое сочувствие. Что ты сам, скотина, везде влез, сам в одну игру ты сам влез. И проиграв в одной, ты еще и в другую влез. И поставил под угрозу свой бизнес, а значит, благосостояние своей семьи. И теперь ты у собственного сына отнимаешь машину. Я не знаю, насколько это там в Америках глубокая душевная травма.
У меня есть такой человек, которого я хорошо знаю.
И этот в крик, какое бездорожье, блин. Я девчонок из группы поддержки отвез на поле на тренировку. Все двери в грязи. Я сколько раз предупреждал. Да я ничего не делал. Мама, кричит сынок. Эрик, иди домой. И Эрик в крик: «Всех вас ненавижу, бляди!» «Извинись немедленно», — говорит мама. «Боже мой!» А скотина уже помчался на этом джипе загонять его. И следующая сцена. Семья Сопрано стоит в гараже возле этого джипа. Кармела, Мэдоу и Энтони, открывай глаза. Я так и знал, это вездеход. «Нравится?» И Мэдоу, быстро оглядевшись внутри... Это же джип Эрика. Мама, господи, это джип Эрика скотина. Ну да, говорит папа, теперь он твой. Его отец продал его тебе? Ну, типа того, говорит папа. В смысле типа того? Ну, ты поняла. Кармела сбоку, господи, Энтони. Ну, дочка, естественно, бегом оттуда. Ну, тут вообще не понятно, а как на нем в школу-то ездить? Ты что вообще делаешь? Ладно, хер с ним, этот Эрик. Но в школу-то как ездить? Там же все знают, признают.
Там как прямую сторону у Эрика. Конечно. Там и царап. Да все что угодно сделают. Конечно, туда, да. И будут смеяться.
Да, и просто тебя...
Зачморят.
Но если живьем не обоссут, то будет очень странно. Вот. Папа в крик. Не хочет, не надо, не бери. Я его скорее сожру, чем верну. Я тебе что, абсос, блин? А какое отношение Эрик имеет к делам своего папаши-мудака? Он тебе ничего не сделал. Человек мне должен. И поступил правильно. Предложил машину как частичную оплату. Ну, то есть, тут правда.
Да, да, да.
Дочке-то ты его нахера даешь? Иди продай, блин. Ума палата, блин. Да, конечно. Видишь, видишь, это твои слова. Мамаша уже обвиняет. Надеюсь, ты в курсе, что его жена близка со сводным братом проректора Джорджтауна. Про кого? Отлично. Ну, будешь корчить из себя святошу, говорит папа дочери, валяй. Но машину я не верну. Продам пусси. А что, сразу не продал? И накуплю шмоток, жратвы, обуви, сюдюков и прочей херни, что я покупаю с момента твоего рождения. Это он про обеспечение дочери. Все, что есть у нашей семьи, заработал я. Вроде никто не спорит. Ты вот это-то нахер сделал, блин. Все, Тони, хватит. Взрослый человек поставил деньги, проиграл, снова поставил, снова проиграл. Точка. Ты забирай свои высокие моральные принципы и вали, блядь, спать на автобусный вокзал. Вот и поговорили. Ей-то что делать? Ну, она ж не может его взять. Просто это физически.
Здесь это не, блядь, ну, просто не то, что лопухнулся, а как, блядь...
Идиотский
как идиот. Что-то.
Но конфликт родила хороший. А в школе уже концерт. Ну, и тут... О, Господи, где? Через пару рядов за нами, блин. Тут подскакивает Ричи. Не, это он здесь с букетом.
Да-да-да.
Чуть не опоздал. А где Дженнис? Цветы с поминок? Хорошая шутка. Смешно. Сзади. Увидимся после выступления. Мама сбоку. Думай о Мэдоу, говорит Кармелла, блин. Ну, а Мэдоу мечется за кулисами с этим Эриком. Эрик, ну перестань, давай поговорим. Ты что, бросишь меня прямо здесь? Я думала, ты мой друг. То есть, наивная девочка еще и пошла рассказала, что произошло. А уже не разрулить. Да я и есть твой друг. Это уже не разрулить. Я и есть твой друг. Я ж не могу запретить отцу продать машину. Твой папаша – ебаный мудак. Поняла? Натуральный, блядь, отброс и уебок. Это, ну, вокруг, как ты понимаешь, честные и приличные люди. Только этот еще честный и приличный не раскрылся, а так каждый. Этот там отец семейства, а здесь игрок. У всех что-то хорошее есть за спиной. Тот владелец отеля и шлюхам за щеку дает. В общем, всех, да. Ну, тут Мэдоу, а твой отец, видимо, ни в чем не виноват. К твоему сведению, он сам отдал джип, так что мой отец ничего не крал и ничего такое. Знаешь, что Мэдоу, говорит Эрик, пошел ты нахуй. Пошел нахуй твой бандит папаша. И пошел нахуй вообще все. И швырнув куртку, хлопнул дверью, убежал.
Слушай, а не добавил, пошел нахуй мой папа.
Да.
Вот
да,
это не добавил.
Не
это
сказал,
вот
у да.
Ну, а Дим, тут... наши него такие вы злые, ухожу от вас.
Да, тут на сцене этот, как его, конферансье. Приветствую всех на вечере кабаре школы Вербум Дэй. Отключите пейджеры, сотовые телефоны, ведем съемку. Если кашляете и помогают таблетки от кашля, самое время открыть упаковку сейчас, чтобы не шуршать во время представления. Итак, изменения в программе. Номер Эрика Скотино и Мэдоу Сопрано «Солнце и луна» во втором акте отменяется. К сожалению, мистер Скотино выступать не будет. Вместо этой песни мисс Сопрано исполнит соло «Мое сердце будет биться». Это «My heart will go on» из художественного фильма «Титаник». Да. Наслаждайтесь представлением. И даже тут, ну, то есть, там Полли вспомнил про «Титаник». Здесь «Титаник»-то утонул.
Да-да-да.
И здесь песня из «Титаника», который утонул, но Мэдоу получила сольную партию, о которой просила педагогиню, что типа вот. Но все пошло через жопу. Эрика больше нет в этом концерте.
Эрик утонул.
Да, а у нее сопрано. Она ж поет. И вот, вот так вот получилось. Вот так.
Интересная серия.
Повезло. Интересно, что случилось, блин. А вот такое вот случилось. Серия добротная, да. Я повторюсь, что гражданин Терминатор выступил вот просто на все деньги. Так, молодец. Актер очень-очень хороший, да. И все остальные сволочи, твари, подонки и негодяи. Только доктор Мелфи пока что в говне не извалялась.
Все равно доебывалась до
интервью. И все красавцы, да. Ну и, как водится, в завершение... Замечательный опус, где нам открываются все тайны. Есть, кстати, кто яростно ржет. Здесь есть всякие примечания, которые, например, не всегда для нас очевидны. Мы не представители американской культуры и ряд вещей не знаем. Извините, очки заплеванные, вижу плохо. Итак, беззаботный странник. «Поверь мне, эта игра не для тебя. Я не хочу видеть, как тебя размажут», говорит Тони своему старому школьному другу Дэйви Скотино, Роберт Патрик, владельцу спортивного магазина и игроману. Игроман, Дементий. Но Дэйви хочет принять участие в игре главных. Игре в покер с очень высокими ставками, которую десятилетия назад начал Джуниор и воспринимает предупреждение Тони как вызов. игра с очень высокими ставками. Как-то вот мне это, кажется, не очень звучит. Там на большие деньги играют. Ставят большие суммы, а большая ставка – это как-то высокий риск, по-моему. Вот у меня в моей голове…
Тем более, ставка – это ставки. Поставил.
Ставки еще очень высоки.
Да.
Ну, не знаю.
Деньги.
Ладно. А Тони и Дэйви находятся в школе Медоу вместе со своими семьями и семьей Бука на так называемой ярмарке профориентации колледжей. Тони пытается сдержать Дэйви, говоря с ним об ужасной реальности, о том, что происходит, когда обычные люди влезают в дела организованной преступности. Так или иначе, но они оказываются в зависимости от гангстеров на всю оставшуюся жизнь. Увязнув в марафоне игры главных, где участвует Фрэнк Синатра-младший, Дэйви в конечном итоге приходит к тому, что его бизнес уничтожен, а отношения с женой и сыном разорваны. Так, дорогие друзья, Тони не говорит с ним об ужасной реальности. У Тони самая обычная реальность, и он ее ужасной не считает. О том, что происходит, когда обычные люди влезают в дела организованной преступности. Обычных людей в дела организованной преступности никто не пускает. Просрать деньги вы можете, поехав в совершенно официальное казино в город Лас-Вегас и проиграть там все до копейки. Особенность этой игры только в том, что она не в Лас-Вегасе, а вот, вот тут. Поэтому ее приходится крышевать бандитам, которые дают кому-то выиграть, кому-то проиграть. Ну, а там уж, извините, это как карта ляжет. Везет тебе, не везет тебе.
А я бы еще добавил, он, видишь, пошел туда с пустыми карманами, и Тони, дай мне в долг, я буду играть. Он, где наличные? Нету. Ой, я не взял
пятерка,
с собой.
Чтобы сесть за стол.
Тони, дай мне. Тони взял ему,
да.
А в казино и... в Лас-Вегасе не дают.
Да, если ты дурак и сам туда лезешь, влезают в дела организованной преступности. Я не представляю, как можно влезть в дела организованной преступности. Кому-то там нахер нужен.
Обычно тот, кто влезает вперед ногами,
да,
тех не находит.
Или просто вылезает вперед ногами, да. Они оказываются в зависимости от гангстеров на всю оставшуюся жизнь. Ну так не играй. Начнем отсюда. Кто тебя что, заставляли, что ли? Схватили за половой орган и вот волоком, как телка, привлекли, нет, или ты сам влез, тебя отговаривал школьный товарищ, не надо, тебе это не надо, не надо, не надо, нет, вот я здесь. Чушь. Синатра-младший. Синатра, певец, автор песен и дирижер. Был младшим братом актрисы и певицы Нэнси Синатра, а также музыкальным руководителем отца в последние десятилетия его жизни. Его предложение. Может, это Фрэнк Синатра младший надо написать, а не просто словом Синатра, что он младший, что его в честь папы зовут Фрэнк Синатра Джуниор. Ну. На протяжении всей жизни Синатры старшего его обвиняли. Старшего. Тут все по-русски через жопу написано. Что старшего все время обвиняли, что он слишком близок с гангстерами. Но если его сын и имел какие-либо проблемы с этим в связи с Сопрано, то он никогда не упоминал об этом. Синатра-старший умер за 8 месяцев до того, как первый сезон вышел на экраны. А какие, вот какие у старшего были проблемы с преступностью? Это примерно как у Михаила Круга. У него были проблемы с преступностью? Ну, пока его не убили нечаянно, никаких проблем не было. Как раз наоборот.
А так он пел гангстером.
Все варьё слушало песни, и все прекрасно себя чувствовали. Им близкие песни, талантливые исполнения. Михаил Круг в почете и уважении. Какие у него проблемы, блин? Вы о чем? Господи. А младший тоже там имел какие-то проблемы. Да никак... если бы он имел проблемы, нахер ему не надо там сниматься. Если первый сезон клана Сопрано, нет никакого клана, фокусируется на действиях бандитского мира, в скобочках, на том, как гангстеры добиваются власти. Оказывается, первый сезон – это про то, как Сопрано добивался власти. То второй более внимателен к миру за пределами ОПГ, к миру обычных граждан, которые пробуют на вкус гангстерский бизнес и оказываются раздавлены ими. Господи, где там кто добивался власти? Умер Джеки Април, глава семьи. Кто займет его место? Его место по всеобщему соглашению занял Джуниор. Его туда поставили, как громотвод. Вы вообще сериал не смотрели, по всей видимости? Сиоты, блин. А эти, значит, пробуют на вкус гангстерский. Как вы там его пробуете? Кто вас вообще к нему подпускает? Вот это вот, или это вот эта вот скотина попробовал, он не попробовал, он просто напросился и просрал в карты все свои деньги. Вот и все. Так-так. И если в первом сезоне мы лишь иногда видим, как обычные люди попадают в сферу деятельности организованной преступности, например, при угоне автомобиля в комендатории, ну, это где вначале еврейскую семью выкинули из машины, то во втором история Дэйви становится доминирующей. Ну, про то, как этот дурак залез играть к бандитам и все просрал. На нее работает и побочный сюжет о Мэду и ее партнере по музыкальному театру Эрику, сыну Дэйви, чей внедорожник забирает отец, чтобы сделать первый платеж банде Тони. Ну, во-первых, не банде, а лично Тони он делает платеж, он лично с Тони
разговаривает. Во-вторых, машина была не Эрика, а скотина, он давал ему кататься. Так просто точно, вот и да.
Все. Беззаботный странник. Что это у нас? Название серии дала известная немецкая песня, которую часто исполняют в клубах, где поют баллады, и в детских хорах, а также возникшая в разговоре Тони и Мелфи мысль о людях вроде Дэйви Скотина, к примеру, которые могут идти по жизни без невзгод, отягощающих депрессивных типов, подобных Тони. Это Скотина по жизни идет без забот. Ну вот пришел очередное мега-прозрение. Что за песня, не знаю. Это первая серия в «Сопрано», которая воспринимается отчасти и как социальная реклама. Хотя некоторые из персонажей в ней совсем не нуждаются. Например, Эллиот, который убеждает Мелфи отойти от Тони. Это ключевой эпизод, потому что здесь показан мир организованной преступности как бы со стороны, глазами тех, кто к этому миру не принадлежит. Этот мир – финансовая и моральная черная дыра, которая поглощает любого, кто приблизится к ней. Для этих парней все и все предмет мошенничества, что наглядно доказывает сцена, когда Кристофер подкладывает под рыночные весы коробок спичек, чтобы сэкономить на покупке морепродуктов. Ну да. Так он вор. Вы что вообще? Задача вора – воровать. Он и ворует. Что не так?
Он и до этого воровал машины.
Странные люди.
Со шмотками, да.
В общем, моральная черная дыра. Да. Немедленно вспомним этого морализатора из отеля, который я вам бесплатно номера не отдам, но ваша шлюха пусть у меня отсосет. Вот. Мораль выглядит там примерно так. У всех причем, что подробно во всем разборе проходит. А еще во втором сезоне можно увидеть скрытый упрек зрителю, который, как и Мелфи, знает, что парни вроде Тони – разрушители, однако все еще продолжает считать криминальные приключения привлекательными. Тут вот я вот с точки зрения нынешней морали, я вот просто теряюсь. А вот, вот многие считают привлекательным залезть на какую-нибудь телевышку и с нее спрыгнуть. Они считают это привлекательным. Вот у них есть, например, дома мать, отец, сестра, возможно, жена, дети, а он лезет на вышку и прыгает.
Что-то
есть...
скучно, да?
Да, есть нормальные ролики, где парашют не раскрылся, там об асфальт, там в лепешку просто.
Ну, как деревья
пролезли. И они, вы не поверите, они считают вот эти приключения привлекательными. Ты считаешь привлекательным, Дементий?
Я подальше, я через канал-то проходить буду, доску ногой потрогаю.
Вот.
Ну, привлекательно, как... не ёбнуться тут.
Как говорила мне в детстве бабушка, у человека скорбей в жизни мало, вот он этим занимается. Ну и тут, да, а эти занимаются вот этим, и считать привлекательными. Тут сразу вопрос, вы когда-нибудь, вот самое примитивное, драться когда-нибудь пробовали, нет? Вы представляете, какой там прилив адреналина, какое ты удовольствие получаешь, когда кто-то... еще только начинает замахиваться, или даже не замахивается еще, а только и ты у него по роже читаешь, что он сейчас будет замахиваться, а ты уже попал. Или когда он тебя бьет, а ты на противоходе из-под руки. Бам, блин. Вы размах удовольствия представляете? Нет? Какое это доставляет удовольствие? Сейчас вот драться нельзя, между прочим, сейчас посадят, блин. А ведь это одно из самых интересных развлечений.
Когда побеждаешь.
Да. Или стрелять, например. Как там? Пулевая стрельба – это наиболее доступный способ передачи мысли на расстояние. Не пробовали, нет? Тоже увлекательно, я вам замечу. Что за чушь? Однако все еще продолжает. Да вы слаще морковки-то в жизни никогда ни хрена не жрали, все еще продолжает. Есть еще одно соображение. Возможно, след религиозного морализма. Мелкие сошки преступного мира заслуживают, в кавычках, того, чтобы акулы их разоряли, запугивали или убивали. Они же сами вступили в этот мир. Это скотина, мелкая сошка преступного мира. Какой он преступный мир? Это добропорядочный гражданин, имеет дефект психики, склонен проигрывать деньги. Ну, он добропорядочный гражданин. Какая мелкая сошка преступного мира? Ну, о чем вы? А то, что там это тебя разоряют и запугивают, ну так ты ж, если ты уголовник, ты не лох, это ключевое, ты должен чуять, что вокруг тебя происходит. Это как его, как в карты играть. То есть, если с тобой играет шулер, он тебя обувать будет как может, но если ты сам шулер, то тебя нельзя обувать, тихо-тихо. Тут все понятно, да, все свои, да, давай нормально играть, блин. Вот, а так, а что не так-то? Вы вообще не понимаете, как социум устроен и функционирует? Да, лох, он для этого и предназначен, чтобы его стригли. Ухватил лоха, бей до смерти. А тут его даже хватать не пытались.
Да, он же цветонем по старой дружбе детской. Не лезь, не лезь, не лезь. Ну, Тони, продолжим. Ты же не знаешь.
История с Дэйви произошла потому, что сам Дэйви был азартным игроком. У него явные признаки зависимости. В этом отношении он немногим отличается от Кристофера. Это в смысле, что Кристофер наркоман, у него наркотическая зависимость, а это значит игрун. Однако действия Тони вызвали негативную реакцию зрителей, в чем мы могли убедиться из первых рук, из газеты Star Ledger во время второй половины этого сезона. Многие зрители начали жаловаться, что Тони и сериал стали слишком неприятными и отвратительными. А до этого, значит, уголовник и убийца был симпатичным. Понимаешь, вот он был симпатичным.
Давайте сходите в банк, возьмите кредит и не отдавайте его.
И привлекательным, да. И посмотрим, что банк с вами делает.
Что он будет банк делать с вами?
Я тебе рассказывал как-то, как у нас там товарищ взял.
Да-да-да. А что такого?
Ага. А потом его, как его, служба охраны банка выкрала, его там держали в подвале, пытали вместе с женой. Муж умер, жена с ума сошла. Это банк.
Какой
это не банк? Бандит. Это банк.
Банк нехороший какой.
В 90-е годы. Ну, представляешь,
какой,
да?
Банк нехороший.
Вот банк стал неприятен и отвратителен.
Отвратительный.
Да.
Бля, вот дурак.
Да. Да и Тони приходится не сладко. Он, конечно, берет под контроль игру главных или развлекается, наблюдая, как Сильвио взрывается и орет на бедного Мэтта Бевилаква за то, что тот убирает сыр с пола, когда Сил упускает момент сделать ставку. Но потом жалуется Мелфи. Я схватил этот мир за яйца, а все равно чувствую себя гребаным неудачником. Вот, конечно, берет под контроль игру главных или развлекается, наблюдая. Там мне не совсем понятно, зачем его личное присутствие, но... А в другое время, надо понимать, требуется личное присутствие Джуна. Потому что раз тебя нет, значит, игра не твоя, о чем и было сказано. Развлекается он при этом или нет, какая
деньги
разница.
Деньги зарабатывают.
Он они. Работает, это работа у него такая.
Развлекается.
Да. А когда Сил упускает момент сделать ставку. Там, если я правильно помню, речь шла про то, что ты фарт спугнешь,
да.
В общем-то. Что этот сказал «будь здоров», там салют, и он разорался, что ты ему это обломал удачу.
А здесь ну, конкретно метлой фарт из-под
ног. Да, это же, кстати, общеизвестная вещь, знаешь, что это, как там Брюс Ли, помнишь там? что среди спортсменов это сильно распространено. Там подергать себя за яйца, там дернуть за нос, еще чего-то. Это вот эти жесты приносят удачу. Так даже звери, говорят, делают, что у них вот есть этот... Что надо сделать, прежде чем на кого-то напасть и укусить.
Ваш вот. Фильм просто раз-раз-раз.
Да, да, да. Плак, так и люди, да. А тут лезут с какой-то шваброй и мешают счастье раз.
Еще бы зонтик над ним раскрыли бы, или чтобы он под лестницей прошел.
Ну, тут цитата, сила. Как до, так и после выпада сила на лице Тони появляется ухмылка плохого парня. Видно, что он не в первый раз нажимает на эту кнопку сила. Во-первых, это Кристофер отправил этого Беви Лакву подмести сыр. Я правильно помню? Нет?
Кристофер. Тони, да. Тони сказал, что подбить под ним.
Нет. По-моему, Кристофер. Ну, зритель разберет. При этом неважно, там не было намерения вывести силу из себя. Там про это вообще речь не шла. Чушь какая-то.
А то, что он улыбался, они все время друг друга подкалывают. И...
Да.
Старые друзья.
Для Тони и Ричи, как заноза. Хера себе, Ричи, заноза. Ричи – это фактически нож у горла, а никакая не заноза. Это опаснейшая тварь.
Дерзкая,
да,
тварь.
Как заноза. Дэйви уже должен Ричи за проигрыш в предыдущей игре. Это подогревает оскорбленные чувства и уверенность Ричи, что Тони все время сдерживает его. Ну, я опять-таки повторюсь. Если бы Ричи ничего не делал, а пришел бы и сказал, что он ему должен, ну, это уже тоже бы, знаешь, там крайне сомнительно, как разрулилось бы. А он уже здесь должен. И все равно старший скажет, что в первую очередь будет отдавать ему и будет прав. Почему вы не воспитываете своих людей? Почему он, будучи должным тебе, он бегает по каким-то притонам и продолжает играть? Как это так получается? Но при этом Ричи вцепился в этого скотина, перепугал людей, народ начал расходиться напуганный, обосрал игру. Естественно, при таком раскладе он ничего не получит. Поэтому, что значит там уверенность, что его сдерживать? Ты кто здесь, ёлы-палы?
Кто тут босс?
На похоронах свекра Барбары Тони вынужден находиться в одном помещении с ненавистной матерью, которая устраивает большое шоу. Начинает рыдать, хотя едва знала покойного. А Дженнис видит, как ее брат... публично отчитывает ее бойфренда. Примечание. Обратите внимание, как в этой сцене Тони кричит Ричи, что правила были всегда. Это когда они там в соседней комнатке кричит. В похоронном бюро. Правила были всегда. Это, в сущности, вариант фразы, которую выкрикивает Ричи, ругаясь с Тони в эпизоде «Я поскакала», «Мое, не твое, чтобы тебе...» Чтобы ты это мне возвращал. Как и большинство гангстеров в сериале, эти двое настаивают на том, что существуют некие установочные правила, не зависящие от конкретного человека. Хотя на самом деле тот, кто облечен властью в данный момент, делает так, как хочет. Эти правила называются понятия. Они существуют. И существуют они задолго до... И, например, эти понятия, в данном случае Энтони – руководитель, и то, что он принимает решение в свою пользу, он не потому, что облечен властью, а потому, что Ричи начал хватать скотину за грудки, прилюдно и пугать его клиентов. И Ричи четко понимает, что по понятиям он не прав. То есть, повторюсь, так-то он мог бы там что-то предъявить, что мне первому долг отдайте, а так уже нет.
Оба поломал это... всю игру.
Да, оба это прекрасно знают и оба все прекрасно осознают. Блин, облечен властью, делает, что хочет. Вы в суд когда-нибудь ходили, нет? Вот там судья облечен властью и делает, что хочет. У него еще юридическое, так сказать, чувство есть, когда не совсем понятно, как поступить по закону, а ему опыт и совесть подсказывают.
И хорошо, если у него нет критических дней в этом.
Да, поступай вот так. А если критические дни, может вообще получиться. Очень интересно. Представляете? Ну, какое вот отсутствие мозгов должно быть, чтобы написать, а в критические дни вот судья принимает решение вот так. Хотя у нас масса жизненных случаев, да, когда решения принимаются именно вот так, именно в эти дни. Возможно, я тут немножко сам себе противоречу, но понятия есть, и все живут в соответствии с ними. У нас, например, когда возникают, ну, например, где-нибудь там, условно, на зоне, возникла непонятная ситуация, что же делать, вы, заинтересованные стороны, зовут третейского судью, он не судья, но...
человека, авторитетный человек.
Да, авторитетного человека, например, вора в законе, вот вор прибыл, и... как это говорится, зарамсит проблему, потому что бывают люди, рамсы попутали, третейская сторона, которая в соответствии с понятиями и воровскими законами ситуацию разрулит. Как правило, это достаточно беспристрастно происходит, потому что людей, которые криво решают, их просто не зовут. Вот. А такие вот так, так что вот эта чушь какая-то делает, как хочет. Так нельзя. Как говорится, что люди скажут... ты мне купил 5 красных трусов. Люди скажут, что у меня одни трусы. Какие люди? Заняв старый дом Ливи, Дженнис в этот момент более чем когда-либо похожа на свою мать. Умело натравливает Ричи на Тони, как это делал Ливия с Джуниором в первом сезоне. Но здесь это еще скрепляется интимными отношениями. То есть Дженнис и Ричи становятся преемниками Ливии и Джонни Боя. Ну, я бы не сказал. Я бы сказал, что Дженнис – преемница Ливии, поскольку Джонни Бой в сериале не участвовал вообще. Ну, в воспоминаниях живьем – нет. То, что она... сожительствует с Ричи, повторюсь, Дженнис для Ричи – это объект захода на сопрано, повышение своего статуса в иерархии, что он сожитель сестры босса, член семьи фактически, такая тварь. Ну, а Дженнис просто тварь, блин.
Просто тварь.
Да. Мрачное настроение Тони еще более усугубил семейный секрет, который Джуниор случайно раскрыл во время обсуждения сделки по игре главных. У него и Джонни имелся еще один брат Экли, сокращение от Эрколи, который был сильным, как мать твою, бык, и красивым, как Джордж Рафт, но недоразвитым, и потому его поместили в специальное учреждение. Тони не знает, что огорчает его больше, то, что у него был дядя, о котором родители ничего не говорили, или умственное расстройство родственника, которое еще раз доказывает генетические нарушения в семье Сопрано. Почему не в клане? Это же клан Сопрано. Какая семья, блин? Ну, как-то Джуниор случайно раскрыл. Что значит случайно? Он напрямую рассказывал.
Что да, что был такой брат еще.
Да, и что? Не хотели говорить. Это одно. Что ты кривляешься, то он говорит, что ты нихера не знаешь. Ты настолько там этот тормоз. Вот такое вот еще было. А ты, небось, про это и не слышал. Из чего получилась отличная шутка. Я помню, мать говорила про какого-то брата.
Я думал, это про тебя.
Я всегда думал, это ты. Случайно. Даже чувствительность доктора Мелфи по отношению к пациенту X в этой серии, кажется, идет на убыль. Ну вот, теперь, когда вы узнали, что в семье есть человек с умственной отсталостью, у вас больше поводов сюда прийти, теперь это допустимо. Теперь достаточно скорби и печали, чтобы вы могли спокойно присоединиться к другим подонкам. Тони не похож на других подонков. Он хищник, а не жертва. Как только ему предоставляется возможность, он... хватает добычу вроде Дэйви и окружает себя людьми, которые думают так же, как и он. Этого Дэйви, еще раз повторяю, он вообще не хотел с ним разговаривать, когда тут в сортире к нему пристал. Ни про какую игру, ни про какое участие. Отговаривал по-всякому, что это не для тебя. Говорил, что там дорого, что не надо это, вот всячески. И этот дурак все-таки влез, и это раз. По собственной воле, никакой Тони его не заволакивал и на него не нападал. Ему выдали кредит в 5000 баксов, а после этого он обманул Кристофера, этот Дэйви, обманул, взяв еще 10 и в итоге проиграв 45. Он обманул Кристофера, сказав, что Тони разрешил денег взять. Как вы считаете, за обман надо отвечать или нет? Какой он там... он хватает добычу вроде Дэйви. Да ты охерел, влез не пойми куда, не пойми зачем. Обосрался, как только мог. И считаешь, что за это не надо отвечать, да? Ну, извините, так не... это не детский сад, знаешь, где ты насрал в колготке, тебя раздели, отнесли в ванну, помыли.
И сказались, молодец.
Теплым мылом, вытерли жопу пушистым полотенцем и беги дальше с ребятами играй. Вы не поверите, в жизни так не бывает, нет, обосрался, это тебе пожизненно будет, к сожалению, для многих, блин. Ну, вот так устроена жизнь, она жестокая, Дэйви этого, ну, его ж жалко вроде. Дурак, что ты делаешь? С другой стороны, во всем виноват сам. Раньше Мэдоу собиралась участвовать в выступлении на школьном вечере, полагая, что соло даст ей больше шансов на поступление в колледж, чем предполагаемый дуэт с Эриком Скотина. Когда же Эрик в последнюю секунду отказывается в знак протеста против того, что отец Мэдоу сделал с его жизнью, девушка берет себя в руки и делает ровно то, что первоначально хотела. А именно, поет песню «My Heart Will Go On» из «Титаника». Кармелла, которая в курсе происходящего между Тони и Дэйви, реагирует на это известие радостной фразой «Какая удача!». Он окружает себя людьми, которые думают так же, как и он. Простите, а вы какими людьми себя окружаете? Вот хотелось бы поинтересоваться. Которые тоже, поди, думают так же, как вы. Среди ваших друзей есть уголовники, которые живут с преступных деяний? Есть? Ну, хочется надеяться, что нет. Может, вы про них хотя бы не знаете. А вы с кем вы там вот эти вот, с кем вы там, вы кто там, я не знаю, кинокритики, еще что-то. У вас чисто по работе окружают люди такие же, как вы. И у него так же. В чем вы вот это? Он окружает себя людьми, которые думают так же, как и он. А нет, надо окружать другими по работе. Идиоты. Мэдоу, да, собиралась выдать соло вместо дуэта, но не получалось. А Эрик вот обозлился, как дурачок. Ну, хотя с мальчика там сложно что-то.
Он ничего
ситуация
не знает.
Идиотская, да. И у пацана машину отняли, и Мэдоу подарили, а она там в шоке, куда я на ней поеду, что я делать буду, блин. Все через задницу. Но в результате этого Мэдоу споет соло. Мальчик вот, убежал.
Славно вышло.
Да, и вот как славно вышло. О чем мама и говорит. Реагирует на это известие радостной фразой. Какая удача. Да, конечно, удача. А что не так-то? Вот. Вот такой очередной разбор в данной книжечке. Вот книжечка под идиотским названием «Клан Сопрано». Никакой это не клан, а просто Сопрано. Ну, прикольная, да. Я такой глупости давно не встречал.
А я таких слов хороших, это
да, но
сильный, как мать твою, бык.
Да, ну, хотя сейчас падение профессионализма везде и всюду повсеместное и чудовищное, так что удивляться ничему не стоит. Собственно, все. Разбор эпизода закончил.
Хороший эпизод.